Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья. «Формула семьи» в эфире. Олег Шевкун у микрофона. И сегодня с нами Надежда Буденова. Надежда, добрый день.
Добрый день.
Слушайте, у нас даже с темой эфира сегодня проблема, потому что я никак не мог ее выучить. Значит, я вспоминаю песни, я вспоминаю слушательские вопросы, и они всегда на самом деле про одно и то же. Спрашивают, как найти настоящую любовь? Вот я хожу по свету, я туда прихожу. Нет. Сюда прихожу. Не та. Потом вроде нашел, а потом, оказывается, она не настоящая. А вы такие, вы такая пришли сегодня в студию и говорите, не-не-не, тема неправильная. Не найти, а...
Определить.
А разница?
Огромная. Потому что в случае, если найти, мы должны с вами предоставить список мест, куда нужно сходить для того, чтобы найти.
Ну да. Да, и куда не нужно ходить, потому что там этой любви нет.
А передача-то «Формула семьи», поэтому придется говорить уже о том, что мы нашли какого-то человека, а вот определить... То ли мы нашли или не то. Это уже совершенно другая задача. И иногда не менее сложная, чем найти.
Говорим сегодня о том, как определить настоящую любовь. Говорим сегодня о том, как понять, тот этот человек, не тот этот человек. Я предлагаю вам и приглашаю вас, друзья, писать нам под трансляциями, в которых вы нам смотрите, слушаете, задавать вопросы, высказывать свои соображения. Как же определить ее, эту самую настоящую любовь? Пишите, и мы вместе с Надеждой Обуденовой попытаемся прочитать, ответить, ну, не знаю, помочь, не помочь.
По крайней мере, сделать так, чтобы для нас с вами стало понятно, какие все-таки есть параметры, может быть, конкретные какие-то вещи, которые помогут нам в этом, чтобы действительно было каким-то руководством. Мы много раз говорили о том, что все, что касается отношений, особенно отношений романтических, отношений семейных, очень сложно выработать какие-то формулы, очень сложно дать какие-то вот конкретные перечни.
А хочется.
Невозможно как, потому что это вот в этом, кажется, в этом секрет весь. Вот я владею
вот
этим.
Вот вывели формулу семьи.
Совершенно верно. И сразу все встанет на свои места.
Более того, человек, который будет моей настоящей любовью, должен быть таким-то, таким-то. У нас
и дальше тоже список.
Общие интересы, он должен быть богатым, он должен быть красивым, или там она, и так далее. А дальше смотрим, там, знаешь, вот ставишь такие галочки, так, 10 баллов, 9 баллов, так, а по этому пункту у нас только 2 балла, подходит или не подходит. Вот такое вот анкетирование. Угу. Что, все это выбросить?
На самом деле нет. Но и полагаться на это как на 100% гарантию тоже, конечно, нельзя. И вы знаете, тема эта возникла не случайно, она возникла из сообщений наших слушателей, из моего опыта работы психологом. И, как правило, возникают эти вопросы в том случае, если у девушки или у молодого человека был некий ряд отношений. Ну, по крайней мере, человек пытался строить с кем-то отношения. И в какой-то момент, когда мы знакомимся с человеком, развиваем отношения, становимся более близкими какими в каких-то вопросах, да, в узнавании уже там родственников каких-то знаем, увлечения человека, совместное время проводим, то начинает казаться, что вот, в общем-то, это она, вот это настоящая любовь.
Ну,
мы
да.
ее видим как будто бы. Вот она уже тут близко, вот я уже эту задачу решил или решила. Уже можно двигаться дальше, в сторону брачных, например, отношений и так далее. А потом случается какая-то ситуация, которая, ну, если не выбивается из всех прочих, да, обычных ситуаций взаимоотношений, то, по крайней мере, дает нам какой-то сигнал опасности, да, что, а может, это не тот человек? Ну, или, допустим, ничего не происходит. Ты сам просто начинаешь внутри себя сомневаться, а настоящая ли это любовь? Вы не представляете, как много людей задают себе вопрос, а вот то, что, да, вроде бы я люблю этого человека, а действительно это оно? Это настоящее, это надолго, это без обмана, это не подделка.
И хочется, конечно, найти ответ на этот вопрос, хочется как-то определить, хочется уверенности. Это уверенность в принципе, ну или, по крайней мере, это понимание. Его можно обрести, его можно найти? Или вот, а, поживем, увидим?
Ну вот тоже, да, это такой принцип, которым многие руководствуются. Поживем, увидим.
Ну,
давай
да.
вот мы вместе поживем и там
увидим.
Посмотрим.
А, так вы прям напрямую поняли. Я не имел в виду это, ну ладно, в общем, так и понимаю зачастую, да.
Совершенно верно. Мне бы хотелось сегодня поговорить с вами о том, на что обратить внимание на самом деле и что иногда воспринимают за важные, значимые параметры, скажем так, отношения. отношений и определение вот этой настоящести любви. И что на самом деле стоит иметь во внимании, что на самом деле стоит вот подвергнуть такому пристальному рассматриванию, в отличие, может быть, от других каких-то вещей, которые сами бросаются в глаза.
Я помню, как разочаровал как-то одну молодую девушку, которая ко мне приходит, я тогда был пастором, и сам был молодым пастором, и она говорит: ты не представляешь, я прямо вот нашла своего молодого человека, я прямо его нашла. Я говорю: скажи, пожалуйста, а почему ты решила, что это твой молодой человек? Она говорит: потому что это первый из моих знакомых, который с удовольствием со мной смотрит романтические мелодрамы. Вот он смотрит, и он вот так умиляется. Я говорю: ты что, думаешь, он так всю жизнь будет смотреть? Ну да, говорит, а как же, вот мы с ним нашли. Я говорю: а тебе не приходило в голову, что ради того, чтобы добиться твоего расположения, он что угодно с тобой посмотрит? Она: как? Потом, кстати, оказалось, что так и есть. Он просто пытался изучить ее вкусы и вот стремится соответствовать. Это распространенная история или она просто на такого
попала? Конечно, распространенная. Я как-то уже приводила в эфире, что этот пример, что одна девушка тоже с восторгом рассказывала мне о своем избраннике и о том, что он полностью ей подходит. И это вот как раз та вторая половинка, которую она искала. И когда я попросила ее рассказать, почему она так решила, она сказала, что это вот первый человек, с которым у ней полностью совпадают плейлисты в телефоне.
Вау! Так да. Они еще посмотрели, они сравнили.
Да, да. Да. Все совпало практически, почти все. По крайней мере, тот объем, который совпал, привел ее к выводу, что это как раз тот человек, с которым настоящие чувства, настоящие отношения возможны.
А оказывается, не обязательно смотреть на это, или наоборот даже вот...
Вы знаете, дело даже не в том, что это не обязательно. Конечно, мы смотрим на схожесть интересов, на схожесть вкусов, на какие-то вот такие параметры, которые нас объединяют. Надо только единственное, чтобы понимать, что это объединение происходит на самом первом, на поверхностном уровне. Это ведь еще не про настоящую любовь. Это про возможность установить контакт. Это про возможность начать о чем-то беседовать, с чего-то стартануть, куда-то пригласить, дать возможность, ну, такому, опять же, поверхностному довольно уровне понять и узнать человека. Но распознавать этот сигнал как важный, как, скажем так, такой вот уже параметр настоящести, конечно, преждевременно.
Ну вот другие сигналы наши слушатели подкидывают. Они начинают отвечать на вопрос эфира, как распознать настоящую любовь. Например, Алена пишет: когда за него переживаешь больше, чем за себя. Я вот сижу и напрягаюсь. Алена, а что, потом всю жизнь будете за него переживать? Может быть, она не это имеет в виду?
Нет, ну почему? Это тоже хороший параметр. Но опять, девушки – существа эмоциональные. И если вы действительно влюблены в человека, вы будете переживать за него даже больше, чем за себя. То есть мы отключаем, скажем так, такую эгоистичную свою натуру. Даже это мы можем сделать, да? И интересы нашего избранника поставить на первое место.
Вот. И это может быть показателем.
А одним из... Вот здесь вот еще нужно, что иметь в виду, что мы не можем мерить вот эту настоящесть, раз уж мы это слово ввели, давайте им пользоваться, вот эту настоящесть чувств и любви по одному какому-то показателю. Ах, я вот это почувствовала, значит, это оно. Это, знаете, как, извините за пример, с заболеванием. Нужен симптомокомплекс. Вот у меня заложен нос, я подкашливаю, у меня болит горло, на этом основании врач делает вывод о том, что я простыла, да, и ставит свой диагноз. Но если я приду и скажу, что вот у меня подкашливаю я, скорее всего, он спросит, а вот это. Имея в виду, что, чтобы поставить точный диагноз, ему нужен комплекс симптомов. Здесь то же самое. Когда мы пытаемся определить наши чувства, чувства другого человека, сопоставить между собой их, дать прогноз какой-то, решить, что делать, как действовать и так далее, мы не можем ориентироваться на что-то одно. Даже если это что-то одно яркое, даже если это что-то одно нас захватывает, увлекает полностью или особо значимо для нас, мы должны посмотреть и на другие вещи. А вот другие мы часто делаем неважными. Они даже являются иногда опасными сигналами. Они выпирают, они как красные лампочки мигают, а мы делаем вид, что мы их не заметили.
Например?
Ну, например, я переживаю за него больше, чем за себя, но при этом он за меня совершенно не переживает. Но это же не важно. Я-то его по-настоящему люблю.
Ну, вот мне вспоминается старая песня Земфиры: «Моей огромной любви хватит на нас двоих с головой». Вот это.
Оно. Да. В точку попали.
А потом оказывается, что не хватает. Почему-то оно как-то не хватает, да?
Ну, вы знаете, тут другую аналогию приведу. Мы много говорили тоже об этом в эфире, что брак — это такое, это игра для двоих, это путь для двоих, это движение двоих. Поэтому, когда у одного достаточно топлива для того, чтобы вступать в эти отношения, отношения, вести эти отношения, а другой болтается прицепом таким вот сзади, не делая ничего, не вкладывая ничего в отношения, то со временем и тот, кто тянет, у него тоже заканчивается энтузиазм, топливо и все остальное. Потому что двое двигаются в одном направлении, каждый вкладывает что-то, у каждого свое вот это топливо, у каждого своя инерция, у каждого свое вложение, иначе нет чувства, ощущения, что это нужно обоим.
Мы тут беседуем о том, как определить настоящую любовь, а Александра ставит вопрос иначе. Она пишет, как ее избежать. Мне представляется себе такая любовь, которая за нами бегает. Вот, она настоящая, не настоящая, а мы стараемся избежать. Бывают все-таки в жизни эпизоды, в жизни моменты, когда нужно закрыться для того, чтобы избежать? Или это опасный путь, в принципе?
Я думаю, что это вопрос жизненных целей и жизненных ценностей. И вот, кстати, посмотреть на жизненные ценности вашего избранника — это очень важный параметр вот этой настоящей любви.
В смысле жизненные ценности? Это не то, что у него в телефоне?
Это не то, что у него в телефоне. Это то, что у него в душе, то, что у него в сердце, то, что у него внутри, как хотите, какие-то.
Так он не покажет.
А вот в этом вся загвоздка, в этом вся задача. Если мы говорим о таком сложном, о таком таинственном приобретении в своем жизни, как любовь, то мы должны понимать, что ответы на вопрос, а настоящая она, а действительно ли она или нет, не будут лежать на поверхности. Они не будут записаны в плейлисте в телефоне, они не будут в выборе фильмов. Они будут внутри человека. А рассмотреть их, задать нужные вопросы, смотреть, как человек ведет себя в поставленной ситуации, в любой жизненной ситуации, да, ну, давайте смоделируем любую ситуацию. Вы идете по улице, и вы видите человека, который, ну, давайте так определим, явно менее успешен в жизни, чем вы.
А, вот так мягко сказать. Да. Мягко она это сформулировала. Ну, ладно.
Менее
хорошо,
успешен,
да,
в жизни, чем
явно
вы.
Явно менее успешен. Так.
Да, и как бы как он это выражает, или как вы это считываете, уже не так важно. И вот как ваш молодой человек, избранник, да, или как ваша девушка относится к человеку, который явно менее успешен в жизни, чем вы?
А можно мы с вами сейчас вот эту историю разыграем?
Конечно.
Вот буквально. Вот вы видите меня, я явно менее успешен в жизни, чем вы. И вы такая говорите, и я вам говорю, знаете что, Надежда, да, я пока ничего не достиг, но теперь в моей жизни появились вы, и вы настоящая любовь. Вы не обращайте внимания на то, что я замухрышка, через 5 лет мы с вами, да мы с вами, я буду совсем другим, ну совсем, я обещаю.
А я такая говорю, ну ты неудачник, вот ты когда все сделаешь через 5 лет, вот тогда приходи, мы с тобой подумаем.
А вы жестокая, делать. Надежда.
Ну, жизнь жестокая, она вот учит нас этому.
Подождите, а сострадание? Я просто знаю эти ситуации, когда это конкретно вот девушка и парень, девушка говорит, он мне сказал, что без меня ему жизни не будет, и я сейчас вот такой лузер дам в жизни, но вот, вот потому что нет этой второй половинки, я его вторая половинка.
Я сейчас как приду и все устрою в его,
да,
жизни.
Да, я приду,
но это немножко,
ну, я
другой симптом.
Устроить.
Да, мы не будем сейчас, может быть, там его конкретно.
Но это не обязательно
обсуждать.
Настоящая любовь.
Я хочу сказать, что внутренние ценности, вот жизненные, да, они определяются или они вылезают не даже в общении двоих, они вылезают в отношении двоих к третьему какому-то человеку.
Например?
Да, вот эти вот двое идут, и вот этого менее успешного видят на улице. И вот что говорит ваш человек молодой, или что вы говорите? Вот там лузер, вот там неудачник. Хорошо, что мы не такие.
Так кто... если они оба эти, это сказали, то, в общем, они друг другу подходят?
Надо сказать, что, да, они достойны друг друга, я бы так сказала. Про настоящую любовь мы тут не говорим, мы говорим о том, что они друг другу подходят. Я имею в виду другое, что если вы идете с вашим молодым человеком или с девушкой, и вы слышите подобного рода суждения, и это не просто суждение, это обнаруживает ценности. Или как ваш молодой человек относится к, там, к более слабому, как вы, как девушка говорит, например, о своих близких людях. Вот, кстати, следующий параметр, который тоже очень хорошо говорит о ценностях человека, это его отношение к родным и близким.
А к маме, к папе?
И к маме, и к папе, и к сестрам, к родственникам. Причем совершенно не важно, какие они на самом деле. Жизненные истории бывают очень разными, очень жестокими, очень несправедливыми. И рассказывая о своих родных и близких, может быть, человеку и нечего рассказать хорошего, не радуга там, не ванильное там такое детство было, допустим, или там до сих пор являются. Родители могут вести разный образ жизни, по-разному относиться к ребенку. Но как мы относимся к тому, что у нас были такие жизненные истории, что у нас были такие родители?
не прокатывает такая история, что, ну, смотри, ну, да, у меня мама, конечно, ну, очень тяжелый человек, понятно, почему я к ней отношусь так, но вот к тебе, ты поверь, к тебе я относиться буду иначе, ну, потому что ты совсем не такая, ты ведь совсем не такая.
Вот, а вот это и есть самый большой обман, один из самых больших обманов. Понимаете, история с мамой – это история жизни, это история взаимоотношений, это годы. И, возможно, действительно, мама была там не права, и она была не очень хорошей мамой и так далее. Но отношения с вами сейчас, это отношения очень короткие. Это отношения длиной в неделю, в месяц, в полтора месяца, два месяца, неважно. Но вы не проходили всего того, вы не были свидетелем всего того, вы не стояли в ситуациях, в которых они стояли. Ну, то есть у вас просто его слово против того, той практики жизни, которая есть.
Тут раз мы уже говорим о том, как определить настоящую любовь, очень практический такой вопрос задает его Алтынбек. Я не уверен, что мы на него ответим, но задать-то его должен, слушатель задает. Какая разница в возрасте должна быть между супругами? Можно ли сказать, что так, смотрите, он меня моложе там, на 5 лет, значит, настоящей любви здесь быть не может? Но я немножко хочу также углубить этот вопрос, потому что он меня моложе на 5 лет, следовательно, у нас, скорее всего, будут разные ценности, у нас разные поколения, ну или вот разные там части поколений, и поэтому будут проблемы.
Знаете, прелесть настоящих ценностей в том, что они вне возраста и вне поколений.
Ух ты!
Если мы говорим вот именно об этой категории, категории ценностей, не просто каких-то мировоззренческих позиций отдельных, да, а если мы имеем в виду именно основание, то на что, на чем человек строит отношения, неважно, к другим людям, к себе самому, к близким людям, к тем, кто не имеет к нему отношения, к сотрудникам на работе, к жене. Вот, вот основание просто. Другой человек для меня кто? Мое отношение вообще к человеку как к чему? Как к ресурсу, который может мне что-то дать? Или как к чему-то ценному, к чему я должен найти подход? Ну и так далее. Поэтому тут мы можем возрастный такой критерий немножечко отодвинуть, скажем так. А что касается вопроса нашего слушателя, да, то тут есть разные мнения, конечно же. И психология дает, в психологии есть такое направление, называется, вот не смейтесь, только семьеведение.
Ну, вот. Нормально. Слушайте, если есть Пушкиноведение, то уж семьеведение тем более, да.
Вот, и там есть, конечно, цифры, которые рекомендуются, скажем так. Но опять, они находятся не в зоне даже рекомендации, эти цифры, они находятся в зоне, ну, скажем так, предположения о том, где может возникнуть риск. То есть не говорится, что если у вас такая-то разница в возрасте, не надо вступать в брак, это плохо. Говорится о том, что будут риски, да. Имейте это в виду. Вам придется преодолеть какие-то вещи, какие-то... Ну, давайте предположим, если он младше меня на 5 лет, какие здесь риски?
Он младше
девушки на 5 лет. Ну, вот это как типа, 5 лет это не поколение, да?
Да, это страшно, это вроде. Разница. Я не знаю.
Ну что, например, могут говорить, ой, слушай, да зачем тебе? То есть социальная такая среда, да, может нас не одобрять, говорить, ну он же младше тебя, ну ты что, как-то не камильфо выходить замуж там или иметь отношения с парнем, который...
А я его люблю вообще.
Ну, сейчас любишь, вот еще такой, знаете, довод. А вот потом... через 10 лет тебе будет 30, а ему 25, и он начнет тебе изменять, потому что он молод, а тебе уже 30.
Психологи с этим согласятся?
Нет. Нет, безусловно, нет. Вот.
Я захотела испугаться.
Потому что, конечно, каждая жизненная история индивидуальна, но вот эти риски мы должны просчитывать. Вот эти, об этих рисках мы должны сказать. У нас как-то была давно, правда, передача про о добрачном консультировании, о добрачных вот таких отношениях. Мы говорили о том, что да, определенные вещи мы должны проговаривать с человеком, да, с молодой парой, предупреждая их, что могут возникнуть такие разговоры, могут возникнуть такие домыслы, могут возникнуть такие, условно говоря, рекомендации от доброжелателей. И что вы скажете тогда? И как вы будете чувствовать себя тогда?
Подготовка заранее, да?
Совершенно верно. Такой самый страшный страх взять, его как бы вынуть, на него посмотреть ему в глаза, и тогда он вроде бы как бы уже не такой страшный становится.
Пишет Анна. Время показывает, настоящая любовь или нет. Обратите внимание на поступки. Время показывает, но время также может привести к тому, что человек просто обожжется.
А еще время изнашивает. Знаете, вот когда человек обжигается, как вы говорите правильно, вот, это не проходит бесследно для нас. Вы раз обожглись временем, проверив, два обожглись временем, проверив, три обожглись. Сколько подходов, сколько таких прецедентов должно быть в вашей жизни, да, чтобы вы пришли к выводу, что вам нужно все-таки иметь определенные параметры. того, настоящая любовь или нет, до того, как вы начнете это проверять на практике и временем.
Я напоминаю, что вы можете нам писать в тех трансляциях, в которых вы нас смотрите и слушаете. Сегодня говорим о том, как определить настоящую любовь. Мы говорим не о том, где ее найти, как ее найти, а о том, как ее определить, как ее увидеть. Правильно я понимаю?
Да, вот. Совершенно верно. И мы с вами сказали уже о том, что мы должны посмотреть на ценности человека. Мы должны обращать на это внимание, мы должны не дать возможности самим себе, скажем, своим каким-то чувствам, эмоциональному состоянию, конечно, которое есть, там, мы влюблены или нам нравится человек, забить те опасные сигналы, которые, возможно, подает нам действительность в виде вот этих отношений, неправильных отношений и неправильных суждений. Ну, условно говоря, неправильных, да, когда мы воспринимаем их как неправильные, просто как несоответствие нашим понятиям ценностным. То есть, когда человек плохо говорит о своих родных и близких, когда человек, в принципе, к людям относится, ну, не так, как мы относимся с точки зрения ценностного ряда.
Подождите, а вот это старое выражение про то, что стерпится, слюбится, психологи с этим не согласны?
Нет, психологи согласны с чем угодно, если это делает человека счастливым. Крамольная мысль, но она на самом деле так. Лишь бы человек знал, что он, ну, отдавал себе отчет, что он делает. Да, то есть он понимал бы, что он будет жить по этому принципу, он собирается жить по этому принципу, и так оно и будет. И когда вот мне человек говорит, что он живет по этому принципу, я всегда спрашиваю, а если не стерпится? А если не слюбится?
Провоцируете
да,
человека.
А что будем делать тогда? Вот тот же принцип, да, вынуть страшный сценарий, вынуть какой-то непрограммируемый сценарий, да, непредполагаемый сценарий. Есть у нас запасной аэродром. Есть у нас понимание, что будет, если наш предполагаемый сценарий не срастется.
Татьяна Грязева предлагает несколько критериев. Вот вы говорили про критерии, она тут прямо пишет по пунктикам. Давайте посмотрим. Первое. Он мне ничего не должен. У меня как-то сомнение. Ну ладно, он мне ничего не должен. Второй критерий. Я уважаю его за его поступки. Третье. Я с ним становлюсь лучше. Вот такие вот три вещи Татьяна предлагает, бросает в нашу...
Вот это симптомы комплекс. Во всяком случае, да, есть определенный набор, с помощью которого человек определяет, да, не что-то одно. Вот я это увидела и поняла.
Да, то, о чем вы говорили.
Уже хорошо. Уже на самом деле говорит о том, что человек провел работу, что человек внутренне для себя ситуацию с разных сторон измерил, с разных сторон на нее посмотрел, не просто принял какое-то решение, успокоился на этом, и там уже, опять же, посмотрим по ходу, как оно будет выглядеть. Вот. Но, опять же, да, вот для опыта нашей слушательницы, для, возможно, опыта других людей, какие-то параметры пригодятся. Вот. Но мы стараемся с вами универсализировать все, чтобы это, в общем, было для всех в любой ситуации возможным. Вот. Поэтому набрасывайте больше нам, пожалуйста, идей, дорогие слушатели. Это очень
полезно для всех. Да набрасывают. Дарья пишет. Бывают люди однолюбые. Им уже совсем не важно, взаимные чувства по отношению к ним или нет. И она продолжает, от любви невозможно, наверное, любви невозможно избежать, если только ты захочешь этого, то сразу же сработает закон обратных связей. И обратные связи, и получите именно то, чего вы так хотите избежать.
Ну, тоже у нас любовь такая бегающая вот. Сегодня по передаче.
Да. А вы-то смотрите, настоящая она или нет? Она бегает.
Да, знаете, есть такое выражение, да, причинить добро, причинить любовь. Вот любовь бегает, чтобы причинить себя человеку, чтобы человек вот порадовался тому, что она его догнала, обняла и с ним теперь живет. Вот. Но на самом деле то, о чем пишет наша слушательница, понятно в том смысле, что, если это тот смысл, что есть такая внутренняя условная готовность у человека, который ищет любовь, который оценивает ее. То есть вот он искал ее, он нашел какого-то человека, и дальше он начинает оценивать то или не то, настоящее оно или не настоящее. И вот заметьте, во всем, о чем я говорила, да, по оценке этой любви, всегда есть не только и не столько эмоциональный компонент, сколько рациональный.
Да мне вообще кажется, что вы все рационализируете.
Подумайте, понаблюдайте, будьте внимательны. Это все функции мышления, это не функции чувств.
Вот мне такое ощущение, что пришла в эфир психолог Надежда Обыденова и обрезает крылья любви. Значит, как обрезать крылья любви? Программа в формуле семьи. Потому что человек говорит, а я парю. Вот у меня вот этот великий идеал. А сидит Надежда и говорит, подумайте, а что же остается-то от юности-то, когда парить хочется?
Да парите, пожалуйста. Только не надо бежать впереди паровозы и, скажем так, в этом парении пытаться принимать решение. Вот, потому что, опять же, если мы говорим о решении, а вступить в брак, например, да, начать с человеком жизнь совместную, это решение. Это не парение. Потому что придут другие взрослые к этой юности и начнут задавать вполне
непарящий
вопрос. А где вы будете жить?
Да разберемся.
Чем вы будете зарабатывать на жизнь? А как вы планируете вообще вот устраивать ваш быт? А какая у вас будет зарплата? То есть все равно наступит момент, когда придется принимать решение.
Евгения задает вопрос, вы тут говорили про отношения с другими людьми, а Евгения пишет, как понять, что мужчина тебя любит, если он замкнутый и скупой на комплименты, внешние проявления чувств, и как понять, что у него чувства прошли, ведь, по сути, ничего не изменилось в поведении. То есть вот он такой закрытый товарищ. Да, и вот любишь... А он замкнутый, и он скупой на проявление чувств.
Я тут другую песню вспоминаю. Я уже не помню, как цитата звучит, но смысл в том, что я сама тебя выдумала. Вот. Есть какое-то такое произведение, вот, что я тебя или выдумала, или ты, я тебя выдумал. Вот. И на самом деле так часто бывает, и особенно с людьми, которые скупы на проявление эмоций, там, слов, неважно, комплиментов, чего. Ну, то есть мы... точно не знаем,
вот.
А любят ли они нас. И если вы только начинаете отношения с таким человеком, вам придется договариваться, скажем так, на входе в семейную жизнь с ним о какой-то системе знаков, о какой-то системе...
Ты мне хоть как-то покажи.
Да, я должна быть уверена, я должна понимать, потому что дальше жизнь с таким человеком превращается вот в такое дешифрование постоянное, вздохов, пост тела на диване, там, времени прихода с работы и так далее. То есть мы сами, сама придумала, сама как бы дешифровала, сама сообщение, да, получила оттуда. Вот. Но на самом деле это неправильно. В семейной жизни это не работает вот так. То есть это работает на уровне опять чувств, эмоций, когда мы только влюблены, когда мы начинаем строить отношения. Вот. Но когда речь идет все-таки о том, что нам придется решать проблемы, нам придется задавать друг другу вопросы, нам придется соотносить друг с другом планы, нам придется в трудных ситуациях искать выходы, ну и так далее, и так далее. Нам нужно общение, потому что без общения, как люди, мы не имеем возможности по-другому складывать наши отношения, да, их развивать, их растить, их оберегать, их улучшать и так далее. Другое дело, что общение может быть разным, но оно должно быть. Если вы общаетесь с самой собой, если это не диалог, если это монолог, значит, у вас не семейная жизнь, уж извините.
Виктория пишет, показываю моему молодому человеку свои детские фотографии. Он плюется, говорит, ты мне интересна сейчас, а не такая, как когда у тебя было 10 лет. Может ли это быть предупреждающим звоночком?
Спрашивает вот тут мне придется как-то вот даже дать ответ прямой, который я не очень люблю давать.
А я боюсь, что она как раз и предполагала, что будет прямой ответ. Она, знаешь, не спросила.
Вот, да, что вот...
Ты мне интересна сейчас, а не в 10 лет.
А что будет в дальнейшем, если вы перестанете ему быть интересной через 5 лет? И он скажет, ты мне была интересна 5 лет назад, а сейчас прошло 5 лет, ты мне уже перестала быть интересной. Понимаете, когда мы говорим о настоящести чувств, о настоящести любви, мы имеем в виду все-таки вневременное какое-то, да? То есть время, безусловно, влияет на эти чувства, но оно не влияет как единственный фактор и как доминирующий фактор. Потому что мы люди, мы живем во времени, и мы меняемся во времени, мы стареем, мы где-то становимся лучше, предположу, мы приобретаем другие вкусы, у нас меняются интересы, у нас много что происходит и с одним партнером, и с другим партнером. И если мы считаем, что мы любим человека вот во времени, в данной точке,
да.
И нам не важно, кем он был, И мы не предполагаем, что человек может измениться, мы обманываем сами себя. Ну, или это заранее мы предполагаем, что отношения ненадежны. То есть здесь и сейчас они нас устраивают. Будут ли они нас устраивать через 10 лет? Ну, кто же знает. Мы посмотрим, разберемся по ходу.
Тут есть интересная реплика. Я думаю, что она непосредственно связана с тем, о чем мы уже говорили. Жанна спрашивает, как предостеречь себя от обмана, неискренности в отношениях. Я не психолог и даже не учусь, но предположу, что вот это желание совершенно и готовность верно. Смотреть на ценности...
Она и на ценности, и вот на то, о чем мы говорим сейчас по поводу вот, предыдущего сообщения нашей слушательницы, да, вы интересны вашему партнеру сами по себе. Вот что вам, не то, что вы не интересны не в той части, где вы совпадаете или где вы устраиваете его, а вы интересны комплектом.
Помните рассказ Чехова про то, как там крестьянину объясняли устройство трактора? Он спрашивает, так хорошо, все понятно, все понял, а телегу-то куда впрягать? Так вот пришел вопрос, так где лучше искать свою любовь?
Как хорошо, что мы заранее сформулировали правильно условия задачи, условия передачи, что мы не выдаем списки тех мест, где водятся такие претенденты.
Где водятся волшебники.
Да, а мы говорим лишь о том, на что мы обращаем внимание. И самое интересное, что если вы для себя четко поймете, да, ну или, по крайней мере, наметите, ладно, не поймете, вот эти параметры настоящей любви, то для вас будет более логичным и более понятным ответ на вопрос, где же ее искать.
Слушайте, я очень люблю наших слушателей, я сейчас заткнусь. И заткнусь я вот почему. Потому что следующий вопрос пришел буквально следующий. Признаки настоящей любви уже называли? Значит, я молчу, я не читаю сообщения ваши, друзья, пока Надежда не назовет, вот она скажет, все, вот теперь назвала. Сколько их? 3 признака, 5 признаков, 10 признаков. Как определить настоящую любовь? Просто ваш монолог. Потому что потом скажут, что эфир прошел, а признаков настоящей любви так и не назвали.
Не-не-не, все было, все уже было. Поэтому, пожалуйста, прослушайте эфир чуть раньше.
Ну, давайте еще, может быть, конспективно, потому что есть люди, которые подключаются позже.
Ну, признаки мы говорили, любви. Да, раз, два, мы уже говорили о том, что, во-первых, это ценностный ряд, это ценности, которые совпадают или которые важны для нас, что мы хотим обнаружить. Да, может быть, вы ищете человека даже лучше, чем вы. Вы хотели бы, чтобы у него были лучше ценности, чем ваши. Вы их уже осознали. Это отношение. Отношение к людям, отношение к близким людям. И это отношение к вам. Да? Являетесь ли ценностью вы в жизни человека? Вот. И нравится или, скажем так, может быть, ему не нравится, он критичен, может быть, к чему-то, но, тем не менее, он принимает вас такой, какой вы, какая вы есть, на разных этапах жизни. И ему это интересно, его это увлекает, и ему это... Он говорит не только о себе, но ему искренне интересно, что из себя представляете вы.
Девушка жалуется. Мой молодой человек говорит, ты полнеешь, давай худей, мне неудобно показаться с тобой на людях.
Угу.
Вот опять, тут мы не знаем контекста, мы не знаем подробностей всей этой ситуации, вот, но получается, я вот сейчас анализирую, даже исходя из того, о чем мы с вами говорили, получается, что ему важно, чтобы она была красивая, и не просто красивая для него, а чтобы показаться на людях.
Не стыдно было.
Чтобы, да, вот с тобой не стыдно, чтобы с тобой не стыдно, давай худей. Это заботит вас как психолога, это не заботит, потому что ведь вроде хочется, что да ты хоть разъешься, я тебе любую приму.
Вы знаете, это не должно заботить меня как психолога, это должно заботить вас как партнера этой девушки, вернее,
как девушку саму,
как девушку, да? Саму, да, как партнера этого молодого человека, потому что, да, есть периоды в жизни, когда мы можем контролировать какие-то вещи, но есть периоды, которые мы не можем контролировать, или там какие-то изменения в нашем теле, которые мы не можем контролировать. Если с весом более-менее еще как-то это такая подвижная структура, которую мы можем приводить в соответствие, но там появление морщин, ну, до известной степени мы можем контролировать.
Там есть всякие, да, средства.
Да, но я говорю определенным, там, не знаю, появление седых волос или там вообще, в принципе, изменения внешние, на которые мы не можем повлиять, их достаточное количество. Или изменения в нашем характере, или изменения в жизни, ну, например, я не знаю, там, заболели родители, они требуют ухода, они требуют посвящения им времени, сил, денег и так далее. Мы можем этим пренебречь? Мы можем сказать, ты знаешь, ну, нет, извините, у нас своя жизнь.
Ты мне интересна, но твоя семья...
Но твоя семья, она уже обузой стала.
Совершенно неинтересна.
Да. И вот когда мы начинаем думать о том, как человек мыслит, да, что, то есть, что стоит за его вот таким предъявлением. С одной стороны, я не хочу тут ханжествовать и говорить, что внешние данные, там, это вообще то, чем мы можем пренебречь. Нет, не можем. Это то, что цепляет наше внимание, это то, что является нашим предпочтением, это про вкус, это про симпатичность, это, есть у психологов такая, знаете, пространная формулировка, психобиологическая реакция. Ну, то есть вот увидели человека, и вот зацепился взгляд, среагировали, решили подойти молодой человек к девушке познакомиться, или девушка среагировала на молодого человека. Вот. Поэтому, конечно, вот эта внешняя привлекательность первая, которая существует, она важна, но... Мы же про ценности. Мы же про то, что мы понимаем, что вот на данный сегодняшний момент, да, я могу, там, не знаю, скинуть в весе, я могу там переодеться в другую одежду, я могу пренебречь там какими-то своими обязанностями и пойти провести время с ним, но будут и другие жизненные ситуации.
Да.
И что важнее, что предпочтительнее, что номер один, а что номер два. И если для меня номер один не наши с тобой отношения, не наш с тобой мир, не наша с тобой гармония, не наше с тобой будущее, а мнение друзей по поводу меня, вот тут уже взвешивание на другом уровне происходит. Согласитесь. То есть ты чувствуешь сразу себя, ну, за девушку, как бы я говорю, да, совсем на другом месте. Не на номер, не на месте первого, да, очень важного, близкого человека. А мы говорим о том, что все-таки брачные отношения, это, ну, это не то, что номер один, это ты сам. Это такая близость, это такие отношения, при которых ты не можешь это разорвать и сказать, знаешь, ну, это твое дело. Это наше дело. А если тут вклиниваются друзья и говорят, ну, ты знаешь, что-то как твоя девушка не фонтан. Ты вот хорошо подумал, то, в общем, фонтан, да, ты думаешь, да, мнение друзей это номер один, а я-то, ну, хорошо, если номер два. А так, может, и 10.
Тут нас упрекают. Вы ставите планку слишком высоко. Когда тебе 20, это еще нормально. Мне далеко за 30. Мне не остаться бы вообще одной.
Почему же высоко? Как раз я считаю, что чем старше мы становимся, тем больше у нас возможностей включить вот это рациональное, о котором мы так много говорили. Вот. И я далека от мысли, что мы в поисках настоящей любви ищем некого идеального человека. Мы нигде не сказали.
Что? Мы... Вот, нас слушательница, по-моему, так и поняла.
Да,
да вот да. Он там маму должен уважать, у него там или у нее должны быть там друзья, ценности у вас похожие или близкие, не просто в телефоне. Ну да, ищем идеального человека. А тут слушательница говорит, а мне за 30, мне уже не до идеальных. Идеальных всех разобрали.
Я даже предположу, что и в 20 он не будет идеальным. Скорее всего, он будет с набором недостатков. Вот. Но в 30 мы принимаем более рациональные решения все-таки. Хотя люди и в 20, и в 30 разные бывают, но тем не менее, давайте такой классический возьмем вариант, что все-таки мы с годами поумнели, помудрели, что-то в опыт сложили и так далее. Поэтому, когда нам 30, и мы взаимодействуем с мужчиной, мы ищем и проверяем вот эту настоящую любовь, мы уже взвешиваем более внимательно какие-то вещи, и мы принимаем решение, а мы будем жить с человеком с таким ценностным рядом. А мы сможем? А мы потянем? И если вы принимаете решение жить с человеком, для которого вы, ну, не номер один, хотя бы так, давайте этот пример приведем, а номер три, но вам 30, и вы хотите жить хоть с таким человеком, ну, тогда не предъявляйте ему претензий. Тогда не нойте, тогда не пытайтесь переделать этого человека. Вы изначально...
То есть вы на это шли.
Вы знали, с чем
вы знали, это... Что...
И измерив, вы решили, что это подойдет. Я смогу, я справлюсь, мне это по силам. Почему нет? Поэтому
а это потом одни... поняли, что ошиблись?
Ну, значит, опять плохо померили настоящую любовь, что я могу сказать.
Готовность к браку является ли критерием настоящей любви? Тут такой вопрос, что делать, если любишь человека, а он... Внимание, вот я сейчас в шоке, Надежда, я в шоке. А он 13 лет не решается жениться. Значит, вот... 13 – это такое число уже весьма показательное. То есть тут тогда вопрос.
То есть если 12, то ничего.
Да, еще ничего. Ну и 14 – это уже слишком, да, и 13. Вот, ну ладно, я, наверное, здесь зря так немножко утрирую. Да, 13 лет не решается жениться. Но ты любишь человека. Для тебя это важно, для него нет, очевидно.
Но, опять же, вот это тогда мы к Земфире возвращаемся. То есть как бы моей любви хватит на нас двоих. То есть это же тоже формула. Хотите, живите по ней. Но только, говорю, опять же, не требуйте от человека дать вам то, чего у него нет. Это вы принимаете решение, как вы будете строить отношения, с чем, собственно говоря, вы будете иметь дело. Поэтому самый сложный разговор у человека – это разговор с самим собой, с зеркалом, очень честный. Потому что, скорее всего, вы 13 лет обманывали себя, ища признаки любви в его поступках, в его обещаниях. Да? И надеясь, что он реализует все то, о чем вы мечтали, о чем вы говорили, что вы ожидали и так далее. Когда-то наступает тот период, когда вы становитесь, как я сказала, условно говоря, к зеркалу, а может, не условно, а реально, и самой собой говорите, сколько лет прошло, что выполнено, какие обещания, какие надежды уже нужно рассматривать как обманутые.
Вот такой итог стоит подводить, да? Это вот такая вот итоговая
размышление. А как по-другому вы хотите, вот опять же, это рациональное включить? Это работа ума, а не чувств.
Сообщение, которое я должен перефразировать, я не буду читать его так, как оно пришло, но смысл я возьму из этого сообщения. Женщина пишет о том, что любит человека и думает, что это настоящая любовь, но он женат, и у него дети. И она спрашивает, она ставит вопрос, можно ли сказать, что дети — это всегда плод любви. За этим, то, что я, по крайней мере, читаю, а может быть, там не настоящее. Вот у него другая семья, но она не настоящая. А у нас это может быть настоящим. И это страшно, потому что тут у нас получается, что мы поставили критерии, и человек рискует с этими критериями, извините, разрушать чужие семьи.
Но и тут как бы мне не страшно как раз, потому что эти критерии сбоят на входе, что называется. То есть у человека есть обязанности, у человека есть ответственность, которую он взял на себя, ну, по его мнению, может быть, ошибочно взял, но взял. У него есть семья, у него есть жена.
И уже не важно, дети — это плод любви или нет.
У него они есть.
Вот.
Понимаете, они есть. И эти дети, они не знают, плод чего они пока еще, если они маленькие. И они ни в чем не виноваты. И они никак не могут изменить свое ни настоящее, ни прошлое, ни будущее. Это уже данность. Поэтому все рассуждения о том, а все ли он сделал правильно, и если я приду к выводу, что он сделал что-то неправильно, то мы можем стартануть снова и начать правильно, уже поставит человека в позицию, что для него не ценность его обязательства и его клятвы, его отношения, его, ну вот все то, что он, его мир, все то, что он создал и то, с чем он живет. Вот, поэтому я бы сказала, что здесь вот с самого начала этот критерий не проходит. И то, что у него есть трудности в семейной жизни, то, что он недоволен чем-то, ставит перед ним задачу решать эти трудности.
А не убегать от них
и не пытаться компенсировать их с помощью другого человека и так далее. То есть вот это, ну, мы можем предположить, что для человека вот такой ценностный ряд в жизни существует.
Людмила Тихонова пишет, 14 лет в браке. Любовь — это взаимопонимание, взаимоподдержка, когда тянет друг к другу как магнитом. Ну вот тут, очевидно, за 14 лет они с супругом выработали или сохранили?
Я думаю, что это и то может быть. Мы же не знаем, как они стартовали, скажем так, как они определяли настоящесть. Но вот по прошествии лет... Да, довольно такой солидный все-таки брачный стаж у людей, они говорят о том, что, ну, вот есть некая взаимность, есть направленность друг на друга. Все-таки развенчивая вот это наше с вами в начале передачи постулированное, да, что у одного есть, у другого нет. Угу. Вот, что это все-таки направленность друг на друга. Это не когда один впереди тащит, другой догоняет или там болтается, да, или пытается. Это все-таки взаимный процесс. Вот. И я на самом деле очень верю в это и вижу этому много подтверждений и жизненных, и библейских, и всяческих других. Потому что если мы говорим все-таки о том, что люди в отношениях и в браке счастливы, а не просто любой ценой, лишь бы за кого, лишь бы как-нибудь.
Чтобы
лишь
только
бы
не
остаться, да. То тогда, в общем, мы, конечно, может быть, и идеализируем, но мы же хотим делать правильно. Вы знаете, это как когда вы покупаете какую-то вещь в магазине, вы же покупаете ее для того, чтобы она, ну, полностью, скажем так, оправдывала себя. Если вы покупаете какой-то продукт, вы хотите, чтобы он был вкусным или чтобы он, ну, был подходящим для приготовления этого блюда.
Вы покупаете настоящую любовь?
Вы делаете все для того, чтобы она была настоящей. То есть, делая семью, организовывая семью, делать ее из того, что действительно важно, ценно, качественно, а не из того, что вы сами себе придумывали, тут где-то прочитали, тут в кино посмотрели, тут как бы где-то услышали какое-то мнение, где-то тут уже, ну, можно уже и как бы уже пора бы. Uh-huh. Вот, ну вот исходя из тех принципов, не которые, опять же, плод вашего и ума, и чувств, и мировоззрения, и духовного, и жизненного опыта, а просто плод ветром надуло. Вот так бы я это назвала.
Ну вот тут у нас было сообщение по поводу в браке 14 лет, очень хорошее, но рядом с этим тоже сообщение, важное сообщение. Слушательница пишет, говорят, что нет любви в 21 веке. Я заметила на опыте мамы и на опыте самой себя. То есть человек сразу ссылается на материнский опыт. Кстати, мама-то, наверное, жила в 20 веке, значит, в конце 20-го тоже любви, что ли, не было. А дальше она спрашивает, правильно ли это, и как можно заинтересовать человека, если его любишь, а он нет? Вот интересно, в одной фразе, в одном письме человек говорит сначала, говорят, нет, что любви, а потом, как можно заинтересовать, если ты его любишь, да, он тебя нет. Значит, как уживается в одной фразе, я не знаю.
Но когда люди говорят о том, что в 21 веке любви нет, имеется в виду, что изменился формат отношений. Да, они стали там более свободными, они стали более меркантильными, более такими материальными, зиждущимися не на чувствах, а вот именно какой-то составляющей такой материальной. Вот, такие вещи я слышу постоянно, и здесь нужно понимать, что наши суждения, их база, их фундамент — это та жизнь, та действительность, внутри которой мы живем. А вы живете в данном конкретном городе, в данном конкретном месте, в данном конкретном социуме. То есть тут обобщение, наверное, для человека науки, ну, несколько странны. Мы не можем это. Или там вы смотрите именно такой канал, или эти фильмы, или эти сериалы. Да. И на основании этого вы делаете вывод. Но мир больше, и люди, и людей больше, и они разные. Вот. Более того, если мы берем какую-то историческую контекст и делаем сравнительный анализ в этом понимании, да, вот тогда как бы нам нужна выборка людей из 20 века, выборка людей из 21-го, пока у нас нет такой возможности, наверное, это не слишком состоятельно все эти исследования. Вот, поэтому я бы не стала тут голословно утверждать, что любви нет. Конечно, есть. И опять же, любовь — это не некая третья величина, которая где-то там вот курсирует по разным городам, весям, вообще где-то в космосе живет. А мы там ее вот как-то столкнулись, не столкнулись. Это то, что рождаем мы сами. Это то, за что мы отвечаем. Это то, что мы образовываем, организовываем. Это то, с чем мы работаем. Это то, что живет внутри нас. Это не то, что живет само по себе, пришло, ушло, когда захотело, там где-то красиво, где-то некрасиво, повело себя, как захотело. Нет. Это то, что в нашем видении, ну, в той или иной степени, безусловно, поскольку, опять же, возвращаемся к тому, с чего начали, брак — это для двоих. И мы можем отвечать за свои поступки, можем отвечать за свои чувства, но мы не можем отвечать за поступки и чувства другого человека до определенной степени.
Тут сразу стали спрашивать, когда речь зашла о любви с рациональной точки зрения, как не перепутать любовь и привычку, как понять, что у нас действительно любовь, а не просто мы привыкли друг к другу. И я понимаю, что в семейной жизни действительно можно прийти к тому, я не знаю, привычка ли это, когда, да, и ценности меняются, и взгляды, в общем-то, друг по другу адаптируются. А это любовь или привычка?
Знаете, любовь — понятие идеальное. Если вы попытаетесь с научной точки зрения, а психология все-таки наука, разобрать это понятие, вряд ли вы придете к чему-то, что можно сделать таким универсальным понятием. Определение любви — великое множество, это разные
там
дисциплины.
Там еще нас спрашивают, что такое любовь, я уже не стал зачитывать вопрос, а вы так отвечаете.
Да, да, вот, поэтому, безусловно, мы как бы должны понимать, что мы имеем дело с чем-то, что не так легко определить, опять же, уложить в какую-то формулу, в какой-то алгоритм, дать эту формулу, сказать, вот она вам, решите это уравнение.
Но слушатель хочет любовь, он не хочет просто привычку.
Вот, и, собственно говоря, привычка-то тоже не такое плохое понятие. Почему мы противопоставляем? Мы привыкаем друг к другу, или еще, знаете, все время говорят, может, я уже завишу от него, так и зависеть друг от друга в браке не такая плохая идея на самом деле. Весь вопрос в том, что в этих отношениях, в любовных отношениях, мы ищем гармонии, мы ищем какой-то такой полноты, мы ищем удовлетворенности, мы ищем счастья. Проверьте все вот эти понятия. Как вы чувствуете себя с этим человеком? Вы действительно в чем-то привыкли к нему, в чем-то зависите уже от него, в чем-то нуждаетесь в отношении к нему. И это и есть настоящее чувство, это и есть настоящая любовь.
Замечательный комментарий, которым я и закончу. Оказывается, определить любовь — это целое работище или работище.
Это точно.
А Надежда Буденова сегодня с нами была, семейный психолог, консультант. Надежда, спасибо вам большое за то, что снова заглянули в нашу студию, чтобы выводить вместе формулу семьи.
Всего доброго.
Надежда Буденова, Олег Шевкун, «Формула семьи». Всего доброго. Пока.
Хитростями, домагнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. «Формула семьи».